Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте. Сегодня с вами «Деньги и писец» на канале «Ищем выход». И сегодня мы будем искать выход вместе с Клаудией Голдин. Клаудия Голдин – это совершенно потрясающая женщина, нобелевская лауреат по экономике, которая была присуждена премия в этот понедельник. Да? И это очень большая история. Потому что, ну, во-первых, не только потому, что Клаудия стала только третьей женщиной в истории, которая получила эту премию. До этого премию присуждали Эленор Острум в 2009 году и Эстер Дюфло в 2019 году. Притом обе ее делили с другими награжденными. А вот Голдин получила свою премию единолично, получила ее это достаточно редко, потому что за последние 23 года единоличные премии вручались только 5 раз. Значит, надо понять, что Нобелевская премия по экономике – это довольно новая история сама по себе. Этой премии чуть больше 50 лет, потому что ее учредили, это называется она официально премия имени Альфреда Нобеля, учрежденная Шведским банком. Значит, чем замечательна Клаудия Голдин? Ну, она уже довольно давно входит в списки самых влиятельных экономистов в мире, у нее масса титулов и наград. Ну, значит, она стала первой женщиной вообще в истории, ставшей постоянным преподавателем экономики в Гарварде и в университете Пенсильвании. Вот. В 2013-2014 годах Клаудия Голдин была председателем Американской экономической ассоциации. А 28 лет, ну, до 2017 года, кстати, а родилась она в 1946 году, то есть ей 78 лет, Голдин была директором программы развития американской экономики в Национальном бюро экономических исследований, NBER. Кто читает мой канал «Деньги и писец», тот знает, что я достаточно часто ссылаюсь на исследования, которые публикует вот это Национальное бюро экономических исследований, один из крупнейших таких изданий и think-tank'ов, и вот таких архивов полезной экономической информации. Значит, Голдин, очень интересно, она 25 лет назад опубликовала такое эссе «Экономист как детектив». Да? И она написала, что всегда хотела быть детективом, и, наконец, это мне удалось. И чем она совершенно замечательна? Голдин первая начала серьезные большие исследования по экономике женского труда. Это было большое дело, потому что до начала 70-х, в общем-то, было такое спокойное к этому отношение. Как писала сама Голдин, когда начала заниматься экономической историей в начале 70-х, она обратила внимание, что много данных о том, что о работе незамужних женщин и молодых девушек, много данных о том, как работают вдовы, а почему-то о замужних женщинах информации мало. Это что-то не так, потому что они же тоже экономические субъекты, и, соответственно, почему? А что не так? А что случилось? Да? И до исследований Голдин, в общем, не было какого-то последовательного подхода к изучению женщин на рынке труда. То есть историки упирались на стабильность гендерных различий в социально-экономической жизни. Ну, то есть это женское дело, это мужское дело. А экономисты считали, что ну а что там из исторических сведений, какие можно извлечь оценки о женском труде, если нет статистики. Если нету статистики, если нет налоговых деклараций, если нету как бы что-то там данных о трудоустройстве, ну, значит, что там искать. Вот. И Голдин
Она объединила, в принципе, подходы и историков экономики, историков просто и экономистов. Да? Значит, как у нее, значит, что вот получилось еще интересно. Она училась у самого Альфреда Кана. Да? Кто такой Альфред Кан? Очень важно, что у нее были очень хорошие учителя. Да? Это бывший советник, значит, американских президентов, профессор Корнеллского университета. И Кан – это человек, который, скажем так, переустроил американскую авиацию. Это человек, который, скажем так, разработал очень интересные меры, как для которых позволили совершенно трансформировать американский рынок перевозок. Да? Значит, дело в том, что до реформ Кана американские авиакомпании, все, что там происходило, это было очень похоже на советский Аэрофлот, потому что там были пассажиры летали по фиксированным ценам. Пассажиры летали по фиксированным ценам, а Кан доказал, что если цены будут гибкие, в зависимости от загрузки самолетов, от направлений и так далее, это будет создавать мотивацию людей выбирать для себя более удобные рейсы, а авиакомпании будут выбирать наиболее, будут бороться за клиентов, будут как снижать тарифы или предлагать им более удобные рейсы. Да? Вот здесь, кстати, вот у такого замечательного человека Голдин училась. Да? И что здесь еще про нее интересно? Значит, здесь Кан объяснил ей, как она сама потом писала, что в экономике очень многие решения, скажем так, они не очевидны. Да? То есть то, что нам кажется сейчас правильным, вот так вот, да, скорее, то, что нам кажется сейчас правильным, это результат решений, принятых в прошлом. А ситуация меняется. И Кан говорил, что в свое время вот система жестких тарифов, которая была в американской авиации, она была хороша для своего времени, а в современной ситуации, когда люди, транспорт стал массовым, это уже не то. И за это и зацепилась, да, Голдин. Почему? Говорит, что, видимо, та ситуация, которую мы наблюдаем на рынке, например, женского труда, она результат каких-то решений, принятых в прошлом. Да? И дальше она училась в Чикаго, она училась у Гэри Беккера, основателя теории человеческого капитала и один из первых экономистов, который начал исследовать семью. Да? И Беккер получил Нобелевскую премию за разработку теории о том, как семья принимает экономические решения. Да, сейчас, значит, Беккер предложил рассматривать домохозяйство как производителя основных рыночных товаров, то есть еды, жилья, развлечений, потому что они их оплачивают, предъявляют на них заказ, ну и как единого экономического агента. То есть считал, что в семье решения принимаются, исходя из максимальной выгоды. Ну, то есть, если растет рыночная зарплата и появляется бытовая техника, то есть, а с точки зрения экономики, там, стиральная машина, посудомойка – это замещение труда капиталом. Рабочая сила в семье высвобождается, и, значит, соответственно, становится семье выгодно, чтобы, например, женщина пошла на работу. Да? Плюс еще она училась у Роберта Фогеля, тоже будущего Нобелевского лауреата. То есть Голдин с самого начала своей карьеры, она стала вращаться среди очень топовых людей, которые определили, в общем, облик современной экономической науки. Потрясающе. Значит, что еще интересно? Значит, сама, да, она сама говорила, что считает себя
Нобелевским лауреатом в третьем поколении, в своем последнем интервью она сказала, потому что сначала получил ее учитель Боб Фогель, а получил Нобелевскую премию. А до Боба Фогеля Нобелевскую премию получил его учитель Саймон Кузнец, да, Семен Кузнецов, конечно. Тот человек, который придумал оценку ВВП. И, соответственно, в 70-х Голдинг занялась экономикой семьи. Да? И она очень быстро обнаружила, что не хватает информации. Информации какой? Например, для ответа на вопрос, почему участие женщин в рынке труда за последнее столетие возросло. Об их рабочем времени. О том, что замужние женщины скрыто участвуют в рынке труда. И на таком периоде вдруг выяснилось, что никто статистику не составлял. Да? И Голдин стал собирать архивные документы и каталогизировать их, в котором она, соответственно, очень интересно, никакой политкорректности там в 30-е годы не было, да, и там, честно, люди писали там, в документах, что отвечали на вопросы, почему, проводит ли фирма дискриминацию по расовому признаку? Проводит. Отказывают в найме замужним женщинам? Отказывают, да. И Голдин опубликовала несколько интересных работ и о трудовом стаже женщин до Второй мировой войны, и о так называемых брачных барьерах рынка труда в 20-е и в 30-е. И книгу об эволюции женской рабочей силы в США, которая стала, в общем, таким первым ее крупным знаменитым исследованием «Understanding the Gender Gap – An Economic History of American Women». И что было в этой книге? Вот здесь уже эта книга сделала ее знаменитой. Значит, она обратила внимание, что да, существует разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами. Он достаточно устойчивый. И почему? Но он сокращается. Есть ситуации, когда он сокращается. Когда сокращается? Он сокращается в 19 веке? Он сокращается в начале 20 века и в 80-е годы. Да? Что это значит? Значит, Голдин обратила внимание, что участие, значит, там построило такую линию, в которой она написала, что, значит, установила, что сначала при вот условно 200 лет назад, да, в 1820 году участие женщин на рынке труда стало сокращаться, потому что в поле женщина работала с мужчиной рядом, а потом началась американская индустриализация, и оказалось, что мужчина у станка зарабатывает достаточно, чтобы жена уже не работала, что в городе, но еще бытовой техники нет, и они раньше супруги работали вместе в поле, а сейчас нет, он работает в городе у станка, она дома занимается домашним хозяйством. Домашнее хозяйство требует много сил и много затрат. И, в общем, до начала 20 века участие, присутствие женщин в трудовом рынке снижается, работают только мужчины. Женщина тоже работает, но она работает дома, и мы этого не видим. Хотя работы много, и она фактически обеспечивает мужчине возможность работать на заводе, да, потому что она ему готовит еду, она содержит дом, ему есть где спать, есть где жить. То есть она такой факт. На самом деле, с точки зрения экономики, она такой же работник. Она такой же работник, она делает, они получают, они как бы работают вдвоем, да, то есть, ну, они разделили труд, они, муж приносит деньги, но жена тоже вкалывает дома, это достаточно тяжелая работа. А потом начинает уже появляться спрос, начинается, ну, в начале 20 века уже первичная индустриализация в Америке завершена, нужны офисы, появляется масса офисов компаний, и появляется возможность для
мест для женщин в офисах еще не самых квалифицировало. Ну, вот машинистки, секретарши, а без них уже не обойтись. Кто-то должен вот печатать на машинке, и кто-то должен печатать на машинке, кто-то должен сидеть у телефонного аппарата. Это тоже работа, и это работа, с которой могут справиться даже женщины там, ну, без большого образования, и их становится все больше, больше и больше на рынке труда. И, соответственно, считалось, да, до Голдин считалось, что индустриализация привела к постепенному росту участия женщин в рабочей силе. А нет, Голдин сказала, само по себе рост экономики не увеличивает число женщин в рабочей силе. Индустриализация сначала сократила участие женщин в рынке труда, а только потом привела к его росту. Да? И здесь вот первый раз Голдин, значит, анализ различия в оплате труда, она сделала ключевой вывод. Во-первых, разрыв в оплате труда снижается, когда еще до всякого, до того, как женщины стали отстаивать права, когда стала расти найм женщин, как в качестве служащих, и стала расти доля женщин со средним образованием. А вот после 30-х годов этот разрыв в США перестал меняться на протяжении 80 лет. То есть женщины все равно стабильно получали мало. Хотя ВВП на душу населения за это время устроился. И вот здесь в 2006 году Голдин публикует свою еще вот такую самую знаменитую работу, которая называется «Тихая революция». «The Quiet Revolution that transformed women's employment, education and family». «Тихая революция, которая изменила занятость, образование и семью». И вот тут она объяснила, почему гендерный разрыв сокращается так медленно. Почему сокращается медленно? А потому что ожидания женщин относительно будущей работы могут быть сильно занижены, а это приводит к недостаточным инвестициям в образование. Зачем учиться? Зачем учиться? Потому что в начале века, вот что очень интересно, в начале века у женщин не было иллюзий насчет карьеры из-за планов выйти замуж и обзавестись детьми. Эти ожидания соответствовали реальности, и они были переданы дочерям. И они, и это же самое мамы объясняли дочкам. Но для поколения женщин, которые в начале 50-х, в начале 60-х уже пошли на, уже достигли совершеннолетия, стали пойти на работу, это было уже неправильно. То есть они, то есть, вы смотрите, какая интересная история. Девушки формировали свои ожидания, у них были, как мама сидела дома, и я буду сидеть дома. И я, мамуси, и я буду сидеть дома. И вот здесь была большая проблема, потому что, в принципе, спрос на женский труд рос, экономика росла, а женщины ничего не могли предложить, потому что образования не хватало. Мама учила, что надо выйти замуж. Вот слушала маму, да, и все хорошо, мама сказала. И потом девушка смотрела, говорит, а что же мне надо было в колледж, чтобы поступать? А что же мне надо было в колледж, чтобы поступать? И, знаете, вспомнил такую фразу, была, кстати, это как раз там в американском фильме, как раз вот этого времени, а в американских фильмах нету лишних фраз. В американских фильмах никогда нету ни одной лишней фразы. И там главный герой, он бросает женщине, которая сидит за в отеле. Она, значит, сидит там в отеле на стойке регистрации, да, они там грубо разговаривают, он ей такую фразу бросает. Она говорит, что ну, я там требую уважения, что-то такое, он ей хамит. Она говорит, ну, это шла бы в колледж, не сидела бы сейчас за стойкой. А это действительно, и она прямо видно, она прям сжимается, как от удара. А потому что он бьет в больное место. Потому что для огромного количества женщин, для них прямо вот локти хотелось грызть, потому что вроде берут на работу, но требуют колледж. Кстати, эта же коллизия, она очень обыграна хорошо в... Это как раз тоже начало 70-х. знаменитый роман Эрика Сигала и фильм знаменитый «Love Story», «История любви», когда вот молодая пара, они студенты, причем студенты Принстона, престижнейшего, да, знаменитого, и, ну, она студентка, там она учится музыке, а он юрист. И они решают, что... И у них вот нет денег из-за того, что он поссорился с семьей, с богатым отцом, и нету денег платить ему за колледж, и они решают, что она будет работать, а он будет получать образование. И она работает, а ее без диплома не берут. И много мест, да, но она вот студентка с незаконченным образованием, а требует диплом. Диплома нет, и ее берут на самую низкооплачиваемую какую-то работу, пока он учится. И он, наконец, когда он получает диплом, он заканчивает там в первой тройке выпускников, его сразу берут в топовую контору, и юридическую, ему платят огромные подъемные, он реально, он звезда молодая, там юриспруденция, там пишет крупные научные работы, ему очень много платят, он снимает квартиру там с видом на Центральный парк в Нью-Йорке, а уже все, а она надорвалась. А она уже надорвалась на работе, она тяжело болеет и умирает. Вот эта история, когда всегда вроде как хотелось, что все вот правильно, когда мужчина там работает, а женщина занимается домом, вот и все получилось плохо. И все получилось плохо. Да? И поэтому оно уже, как показала Голдин, в 70-е и 80-е уже все стало иначе. Уже девушки, которые родились в 70-х, которые пошли, закончили школу в начале 70-х, они уже серьезно стали инвестировать в образование. Причем в образование с такой инвестиции в образование, что не только деньги, это еще и время, силы, продолжительность, сколько ты будешь учиться. Да? То есть в целом по классификации Голдин трансформация участия женщин в экономике проходила в несколько этапов, и она связана с изменением социальной роли женщин вообще. Да? То есть работа вместо способа заработать на жизнь приняла общественную ценность. Еще какой момент она нашла. Женщины работали, почему плохо относилась? Считалось, что работа для женщин – это что-то вынужденное. Если муж не обеспечивает, то надо пойти на работу, чтобы семью было чем прокормить. И это плохо. И поэтому женщины, как правило, устраивались на временную подработку, на это всякую. А это мало платят. Это или какой-то малоквалифицированный труд, временный труд, и работодателю, в общем, нет смысла инвестировать в такого работника. Да? И ключевой вопрос, который за что, собственно, Голдин получила Нобелевскую премию. Вот это очень интересный момент, потому что, хорошо, прекрасно. Мы понимаем, что женщины работают, это норм, это хорошо, и так далее. Значит, и вот здесь за что, собственно, Нобелевский комитет принял решение, что Голдин достойна получить Нобелевскую премию за эти исследования. Да? Про это я расскажу вам после короткого перерыва. Оставайтесь с нами на канале «Деньги и писец». Я напоминаю, что на программе «Деньги и писец» канала «Ищем выход». Я напоминаю, что мы выходим в эфир исключительно благодаря вашей доброжелательной поддержке. Самое время сейчас эту поддержку оказать. Канал «Ищем выход» с вами и «Деньги и писец» тоже с вами. Также телеграм-канал «Деньги и писец» отвечает на ваши вопросы о макроэкономике. Вы всегда можете мне там написать.
Здравствуйте, я приветствую всех, кто смотрит сейчас наш канал «Ищем выход». Благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. И из новостей это то, что мы реформировали работу с нашим телеграм-каналом, который так называется «Ищем выход. Эхо Петербурга». Там стали появляться новости из северной столицы, но эти новости могут быть интересны не только жителям нашего города. Просто понятно, что есть определенная, ну, как сказать, есть голод по подобного рода новостям. Мы пытаемся вешать туда те новости, которые действительно интересуют петербуржцев и вообще людей из России, тех, кто скучает по Петербургу в тот момент, когда уехал оттуда. Это и политика, и это немного экономика, но, помимо прочего, это еще и фрагменты из наших эфиров, поэтому подписывайтесь, ссылку мы оставляем к описанию каждого из видео. И я, конечно же, благодарю всех, кто поддерживает наш канал, потому что мы существуем благодаря вашим донатам. Другого финансирования у нас нет, и это принципиальное наше решение. Вот с вашей помощью мы уже закрыли дыру в бюджете за сентябрь. Вот октябрь у нас пока, ну, более-менее идем. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Поддержать очень просто. Это сказано в описании к этому видео. И не забывайте про Patreon, если вы живете за границей. А то вот нам там пишут, что мы живем в Европе, перевести на карточку не можем. Patreon есть специально именно для этого. Спасибо вам еще раз. И мы продолжаем нашу работу благодаря вам.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. «Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Итак, мы продолжаем сегодняшний эфир программы «Деньги и писец» на канале «Ищем выход», посвящен Нобелевскому лауреату Клаудии Голден, замечательному экономисту из Гарвардского университета. Значит, за что все-таки Голден присудили премию? Она доказала, что это немножко, конечно, звучит сейчас не очень политкорректно, да, что сами по себе меры по там, инвестициям в образование, например, женщин, да, они не дадут результата, если не изменятся социальные нормы, препятствующие выходу женщин на рынок труда. Ну, если совсем грубо, то в комментарии Нобелевского комитета нарисована картинка, такая очень характерная, я ее привожу в своем канале, но вы тоже можете ее привести. Значит, как там написали? Исторически сложилось так, что большая часть гендерного разрыва в доходах могла быть объяснена различиями в образовании и выборе профессии. Типа, женщины просто не тому учатся и не там работают. Голден говорит, нет. Основная часть этой разницы в доходах приходится на мужчин и женщин, занятых в одной и той же профессии. И она в значительной степени возникает с рождением первого ребенка. И на иллюстрации к релизу Нобелевского комитета есть такая картинка. Сначала пара идет вместе, мужчина и женщина рядом. Потом она уже идет с животом, у нее они идут рядом. А потом она спускается вниз и несет ребенка. А мужчина продолжает идти на той же самой линии. И через несколько лет она видит, что он вроде как выше по доходам, а она остается, стоит внизу, потому что она не работала, ребенок опустил вот эту. Ребенок опустил ее доходы. Ну, не обманешь ты экономику. И здесь на доходы женщин влияет рождение ребенка. Ничего ты с этим не сделаешь, да, то есть если просто ты повышаешь женщине образование, то если она уйдет с работы, доходы упадут, да, ключевой момент, что ключевая причина гендерного разрыва – это перерыв в карьере женщин после рождения детей, да. И, то есть для развитых стран, а в развитых странах тоже существует гендерный разрыв, надо понимать, что в среднем по миру женщины получают на 20% меньше,
чем мужчины, и даже в развитых странах, там, в организации стран экономического социального развития, значит, там получают на, дай бог памяти, в среднем на 12% меньше. Да? Ну, в Бельгии страна, где получают женщины все равно поровну, везде, а в Южной Корее, например, на 30% женщины получают меньше. В среднем по развитым странам на 12%, по миру 80%. И женщины получают 80% от того, что на том же рабочем месте платят мужчины. Да? И плюс еще, в чем главная проблема? Политики принимают решения о, допустим, поддержке женщины, поддержке там, материального обеспечения и так далее. Они принимают, исходя из своих представлений о том, как надо женщинам помочь. И они ориентируются на своих избирательниц. А молодежи это может быть нужно совсем другое. То есть для того, чтобы мы увидели результаты политики по сокращению гендерного разрыва, нужно время. Результаты мы увидим только через, может быть, поколение. И это будет зависеть от решения молодежи об инвестициях в свой человеческий капитал, о выборе профессии, создания семьи. Вот это ключевой момент. Дело в том, что те меры, которые принимаются, как говорится, по поддержке женщин, да, условно, это меры, которые политикам кажутся правильными с точки зрения своих избирателей. Вот условно там дедушки, да, принимают решение о том, как там, помочь там, мамочкам, да, а их дочкам, может быть, это совершенно не надо, через поколение они будут искать что-то совершенно другое. Вот это вот здесь ключевой момент. Потому что вопрос, какие ожидания будут женщины формировать в отношении своей будущей работы, да? Вот, которая еще раз Остром показала на исследованиях, что причины, в общем, серьезных неурядиц на американском рынке труда в 60-е, они были связаны с тем, что мама говорила дочке, что вот самое главное — выйти замуж, хорошо учиться не надо, надо найти хорошего мужа. А вдруг выясняется, что хорошего мужа-то найти не так просто, а и зарплата-то не такая, чтобы двоим жить. А, извините, образования нет. Образования нет. Пожалуйста, есть рабочие места, есть новая экономика, есть всякие варианты. А не хватает, тебя не берут. Тебя не берут, ну не училась, да, ну средняя школа, этого мало для хорошей работы. И оно, соответственно, те, кто все-таки здесь, они уже своим дочкам говорили: доченька, учись, мама, вот мама не училась, и всю жизнь просидела там за стойкой в гостинице, например. А дочки уже понимали, что нет, надо учиться зря. Я не буду как мама, я хочу работать, я хочу пойти на работу. Вот. Что еще? Значит, как Голдинг объясняла, что говорит, даже пример, даже хорошее образование, да, допустим, одни и те же мужчины и женщины учатся в одном и том же университете, получают одну и ту же работу по окончании учебы. Прошло 10 лет. Мужчина зарабатывает сотни тысяч долларов, а женщина занимается какой-то небольшой практикой. Почему так? А, скорее всего, она приняла решение перейти на меньшую занятость, где нет 80-часовой рабочей недели, чтобы совмещать семью с карьерой. Неравенство в карьере существует потому, что существует неравенство в семье. Семья требует времени, карьера требует времени. Если женщина занимается больше семьей, значит, у них будет меньше времени на карьеру. Работают меньше часов, менее ответственная работа, меньше зарабатывают. И даже пары, которые хотели бы иметь равноправные отношения, не могут этого сделать. А почему пары, где оба работают, не могут поровну разделить обязанности? Вот он и она. Могли бы, но в этом случае они упустят часть своего дохода. Такая пара будет счастливее, но будет беднее. Это так называемый феномен жадной работы. Что такое жадная работа? Работник, который готов работать 24 часа на 7, 7 дней в неделю, это человек, который много и заработает на этой бешеной работе. И оно не пропорционально затраченному времени.
удвоение затраченного на работу времени, ну, на американском данном, увеличивает заработок более чем в два раза. То есть, если ты работаешь условно там, да, 14 часов вместе с 7, ты зарабатываешь не в два раза больше, а в 2,5, в 3. То есть ты реально больше зарабатываешь. И вот если у этого человека есть семейные обязанности, кто-то должен взять на себя. И если этот кто-то выберет работу с более гибким графиком и с меньшими требованиями, он будет зарабатывать меньше. И это, как правило, становится женщиной. Да? То есть подавляющее большинство гендерных различий происходит внутри профессий. То есть не женщины работают меньше, мужчины работают больше для того, чтобы, да, для того, чтобы оплачивать хороший быт семьи. А почему же одну работу выбирают именно мужчины? Ну, здесь Голдин говорит, что это историческое, типа мужчина должен обеспечивать, мужчина должен содержать, он содержит, и вот тут-то на самом деле, если бы пары подходили к этому более гибко, что не мужчина должен, а давай подумаем, кто может где и как заработать, то денег было бы больше у них. Они выбрали бы оптимальную, более оптимальную историю, да? То есть здесь бы они более, скажем так, более оптимально направляли бы свои усилия. Более оптимально направляли бы свои усилия. Значит, что еще здесь Голдин интересно? Она, конечно же, как женщина, как я уже сказал, женщина гениальная, да? Голдин знаменита не только своими исследованиями, экономики. У нее есть, например, прекрасное исследование о коррупции, которое она опубликовала. И что про коррупцию она написала? Значит, она убедилась, что сейчас объясню эту мысль. Значит, книга, да, 2006 год, вспомни название. Corruption and Reform. Lessons from America's Economic History. Коррупция и реформы. Значит, где она анализировала причины значительного снижения коррупции в органах государственной власти США за 50 лет, с 1870 по 1920 год. Да? При том, что коррупция после гражданской войны в 1870 там была дикая совершенно коррупция, такие взятки, там черт что было. И принципиально движущая сила этого процесса Голдин назвала активную независимую прессу. Вот здесь вот качество прессы, качество общественной информации, оно было очень важным. Да? И вот на этот счет есть очень хороший тоже такой роман «Вся королевская рать». «Вся королевская рать», «All the King's Men», да? Роберта Пен Уоррена, великого писателя. Потрясающий роман, там дело происходит в начале 20-х, значит, в середине 20-е и 30-е годы, вот бурные 20-е и депрессия, где описана карьера американского политика. И там очень интересный момент. С чего начинается его карьера? Он городской казначей. И, значит, он выступает против... значит, строитель против кражи денег на строительство школы. Ну, как там, кражи. Надо в городке надо построить школу. Школу вот находит там ему глава муниципалитета, приводит подрядчика, вот он будет строить. Казначей смотрит документы, говорит, ну, во-первых, у этого чувака уже были проблемы со строительством, потом, почему так дорого, почему такие материалы плохие. Его выгоняют. И, естественно, строят эту школу, зарабатывают на откатах, все прекрасно. А потом в этой школе случается несчастье, случается трагедия. Дети лазят по пожарной лестнице, и пожарная лестница падает вместе с детьми. И журналист, друг этого казначея, которого отовсюду выгнали, он разносит эту историю. Он об этой истории рассказывает, и действительно просто... И вдруг весь штат взрывается. Прямо вот, весь штат узнает эту историю о том, что вот человек пытался противостоять там, коррупционной сделке, за которой дети погибли. Для людей это становится очень важным. Это начало 20-х годов. И вот этот вот Вилли Старк делает большую карьеру политическую. Да, вот этот толчок, который... Вот он честный, приходит как честный политик против коррупции. Но, как говорится, абсолютная власть развращает, и в результате этого он тоже, что называется, скатывается, срывается и погибает. Такая трагическая история. Поэтому здесь Козин говорит, ребята, открытость. Открытость и готовность людей слушать, принимать, не мириться с воровством, вот эта ситуация, да, меньше будут воровать. Да. Значит, что еще интересно у Голдинг, какие работы? О том, что у нее есть книжка, которую написала вместе со своим мужем, «The Race Between Education and Technology», «Образование и технологии, бег на перегонки». Значит, очень интересно о том, что есть версия, что после 80-го года в результате технологического прогресса, благоприятствующего квалифицированному труду, стало расти неравенство. Люди с высокой квалификацией стали получать значительно больше. И Голдинг доказала, что нет, это не новое явление. Всегда вот разрыв в трудовых доходах между работниками в зависимости от образования был самым большим в 15-м году. Вот тот самый там Belle Époque, да, золотой век там, капитализма, начало 20 века, вот тогда образованные получали больше всего, да, потому что была очень большая разница. Образование сразу давало человеку огромный скачок. Потом, до 50-х, это все сокращалось, потому что когда уже построили конвейеры, то возросла роль вот, людей на конвейере, а всякие умники, изобретатели, да, они свое сделали дело. Но такое количество сильно умных, вроде как им не за что было платить, плюс еще высокие налоги, плюс еще нагрузка, две мировые войны. В общем, доходы здесь выровнялись. Да? А потом 80-е годы опять увеличились. И вот ключевой момент здесь, почему прыгают зарплаты более образованных, а меняется спрос и предложение на работника с высшим образованием. То есть в какой-то момент технологии требуют сильно умных людей. Как только их начинают производить, а их мало, происходит технологический скачок, сразу начинается спрос на умных, на сильно образованных. Как только нет технологического скачка, все, спрос на сильно образованную публику снижается, и люди кусают себе ногу. Там учился, а на работе тебе, ну там ничего особенного тебе не предлагают. Ну, да. Значит, что еще здесь интересного можно сказать о Клаузе Голдинг и вообще о всей этой истории? Ну, а почему, кстати, только три женщины получили Нобелевские премии? А женщины вообще мало занимаются экономической теорией и более к ней... что называется, прохладно относится. Здесь Голдинг даже написала о том, что соотношение числа мужчин и женщин, которые получают там, бакалавриат по экономике, уже 20 лет остается неизменным. На трех мальчиков одна девочка. То есть почему? А женщина не видит для себя здесь карьеры. И 10 лет назад Голдинг создала программу даже специальную «Женщины в экономике», которая распределяет гранты небольшие, ну, 12 тысяч долларов, для того, чтобы студентки выбирали именно учебу по экономике. И фраза, которая очень мне она нравится, которую Голдинг сказала в интервью журналу Международного валютного фонда «Финансы и развитие», фраза очень хорошая. «Если бы женщины осознали, что экономическая теория чрезвычайно широкая и полезная дисциплина, они бы поняли, что могут выбрать экономическую специальность и стать более конкурентоспособными в целом ряде отраслей. Вот это хорошая история. И мне она нравится, потому что я действительно верю в женские силы и возможности. И здесь в то, что действительно участие, более широкое участие женщин в рынке труда, нам принесет хороший результат. Значит, смотрите, и вот еще какой ключевой момент, когда Голдман спрашивает: ну а что делать-то? Да? Как все-таки сокращать гендерный разрыв в оплате труда? Голдман объясняет, что дело здесь не в формальных требованиях зарплаты для женщин наравне с мужчинами. Нужна системная реструктуризация рабочих мест, чтобы гибкие условия были всем работникам, как женщинам, так и мужчинам, что снизит издержки компании, связанные с гибкостью рабочего времени. То есть, если требования к компаниям будут предъявлять только женщины, с их оплатой труда мало что изменится, потому что останется вот эта та ситуация с жадной работой, да, когда мужчина может, тот, кто может позволить себе там сидеть в офисе до посинения, он будет зарабатывать больше. То есть ключ к преодолению гендерного разрыва в условиях оплаты труда Голдин видит в совершенствовании условий труда для всех, не только для женщин. У всех должны быть комфортные рабочие места, у всех должны быть возможности для гибкой занятости, у всех должны быть возможности для ухода за ребенком, и тогда семейная, вот это вот внутри семьи, люди смогут распределить трудовые усилия оптимальным образом. Вот, наверное, такой вывод надо будет сделать, за что сейчас дают Нобелевские премии по экономике. Это была программа «Деньги и писец». С вами был Дмитрий Прокофьев. На канале «Ищем выход». Буду признателен за ваши вопросы, добрые комментарии и, конечно, поддержку, которую вы можете оказать каналу «Ищем выход». До встречи через неделю. Спасибо вам.